Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Почти половина россиян по-прежнему выступает за то, чтобы в стране вновь начали казнить преступников, в том числе всех, кого считают экстремистами, несмотря на то, что в целом в мире смертная казнь применяется все реже и в очень немногих государствах. Как отмечают социологи, а также российские и иностранные правозащитники, в России, как и во многих других странах, где все еще выносятся смертные приговоры, часть общества упорно убеждена в том, что смертная казнь является лучшим средством повышения стабильности и безопасности. Количество всех смертных казней в мире в 2016 году сократилось более чем на треть, говорится в опубликованном 11 апреля ежегодном докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. Всего зафиксировано 1032 приведенных в исполнение смертных приговора. Общая статистика, представленная аналитиками этой международной неправительственной правозащитной организации с центром в Лондоне, составлена, как подчеркивается в документе, без учета информации из Китая, который не раскрывает такие данные. При этом именно в КНР в минувшем году казнили больше людей, чем во всем остальном мире, почти 10 тысяч человек, рассказывает Кьяра Сан-Джорджио, советник специальной группы организации Amnesty International, занимающейся исследованием проблемы.
Организация Amnesty International выяснила, что общее число казней, совершенных в мире в 2016 году, снизилось на 37%. В первую очередь это связано со значительным уменьшением случаев вынесения смертных приговоров в Иране и Пакистане. В целом же общая картина, по сравнению с тем, что мы наблюдали в предыдущие годы, не изменилась. По-прежнему большая часть смертных казней, о которых нам известно, около 90%, совершается лишь в нескольких государствах. В первую очередь мы говорим об Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и Ираке. При этом государства, где все еще выносятся смертные приговоры, всячески стараются скрыть от мировой общественности настоящее количество казненных.
Наряду с Китаем в число стран, где больше и чаще всего в 2016 году применялась смертная казнь, вошли Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. США впервые с 2006 года не попали в эту шестерку. Никаких точных данных о количестве смертных казней, совершаемых в Сирии как режимом Башара Асада, так и выступающими против него отрядами оппозиции и радикальными джихадистами из группировки «Исламское государство» не имеется, говорит Кьяра Сан-Джорджио. Однако в феврале 2017 года Amnesty International выпустила специальный доклад на эту тему, в котором особое внимание было обращено на казни, массовые убийства и пытки заключенных в асадовской военной тюрьме Саидная в 30 километрах к северу от Дамаска. В докладе содержатся десятки свидетельств заключенных, которым в 2015 году удалось выжить в этой тюрьме, и бывших тюремщиков, которые за ночь отправляли на смерть по 40-50 человек. На вынесение приговора каждому из них у военно-полевых судов уходило по 1,5-2 минуты. В документе Amnesty International подчеркивается, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015 в тюрьме Саидная были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижениям. Всего, по данным правозащитников, в правительственных тюрьмах Сирии за 5 лет были убиты более 17 тысяч заключенных. В Amnesty International подчеркивают, нет никаких оснований считать, что после 2015 года такие казни прекратились. По словам Кьяры Сан-Джорджио, только в Иране в прошлом году были приведены в исполнение 55% всех смертных приговоров, о которых стало известно Amnesty International.
Число казней в Иране значительно снизилось в 2016 году. Однако, несмотря на имеющуюся статистику, общая ситуация остается для нас крайне тревожной. Главное, на что следует обратить внимание, это то, что очень большое число смертных приговоров в Иране выносится судами за такие преступления в кавычках, который вообще нельзя считать какими бы то ни было правонарушениями, согласно международным законам и общепринятым нормам в мировой юридической практике.
Приговорить к смерти человека в Иране могут за хранение наркотических веществ или коррупцию, за любые политические выступления и критику власти и духовенства, а также за секс вне брака и гомосексуальные отношения. В Уголовном кодексе Ирана до сих пор существуют такие статьи, предусматривающие смертную казнь, хотя обвинения по ним выносятся редко, как несогласие с Богом и недостойная жизнь на земле. Наибольший ужас правозащитников вызывает также то, что в стране часто организуются публичные казни и что смертные приговоры выносятся и несовершеннолетним. В Пакистане, как рассказывает Кьяра Сан-Джорджио, в 2016 году было приведено в исполнение 87 смертных приговоров по сравнению с 326 в 2015 году. Однако, по ее словам, это государство все еще остается одним из главных, в кавычках, «палачей» мира. При этом у Amnesty International имеется множество данных, свидетельствующих, что почти ко всем обвиняемым, заключенным и приговоренным к смерти применяются пытки.
Случаев применения смертной казни в Пакистане также стало заметно меньше. По сравнению с 2015 годом их число снизилось на 37%. Это колоссальный прогресс, особенно если вспомнить, как часто смертные приговоры в этой стране выносились, например, в конце 2014 года, когда пакистанское правительство таким образом судорожно реагировало на серию громких террористических нападений, в первую очередь в Пешаваре. Однако нас все еще беспокоит, что общее число смертных казней остается здесь весьма большим. К тому же в прошлом году в Пакистане вновь стали выносить больше смертных приговоров, которые пока не приводятся в исполнение.
В декабре 2014 года Пакистан объявил об отмене моратория на смертную казнь, действовавшего с 2008 года, после нападения талибов на школу и военный колледж в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли 132 несовершеннолетних подростка и 9 учителей. После этого в стране начались казни примерно 500 человек, признанных виновными в террористической деятельности. В Белоруссии, как говорит советник Amnesty International Кьяра Сан-Джорджио, смертные приговоры по-прежнему выносятся регулярно, и минувший год не стал исключением.
Беларусь остается последним и единственным государством в Европе, применяющим смертную казнь. В прошлом 2016 году здесь на основании судебных приговоров были лишены жизни 4 человека. В Белоруссии мы наблюдаем такое же отношение к смертной казни, как и в Казахстане и в России. Часть общества убеждена в том, что если применять ее чаще или же отменить мораторий на смертную казнь, то это поможет задавить криминалитет и обеспечить стабильность. Однако нет и не было никаких доказательств того, что смертная казнь является средством повышения безопасности и борьбы с преступностью.
Рассказывает сотрудница Amnesty International Кьяра Сан-Джорджио. В докладе Amnesty International также отмечается, что благодаря обнародованию новой информации стало известно о более высокой статистике по числу вынесенных смертных приговоров и осуществленных смертных казней во Вьетнаме и Малайзии. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11 апреля прибыл в Москву для обсуждения с российским руководством ситуации в Сирии. Официальные переговоры намечены на 12 апреля. Ранее Тиллерсон на заседании министров иностранных дел стран «Большой семерки», которое проходило в итальянском городе Лукка, отметил, что партнерство России с Башаром Асадом, Ираном и радикальной группировкой «Хизбалла» не отвечает стратегическим интересам Москвы. При этом уже упомянутая правозащитная организация Amnesty International заявила, что во время первого официального визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны обсуждать ситуацию с правами человека в России, а не только последние события в Сирии. Первый за все 6 лет сирийской войны массированный ракетный удар вооруженных сил США по объектам армии президента Башара Асада на прошлой неделе стремительно изменил представление о ближайшем будущем российско-американских отношений. Кремль бешено негодует в связи с действиями Дональда Трампа, быстро отреагировавшего на химическую атаку в провинции Идлиб, очевидно осуществленную асадовскими силами. Рано утром 7 апреля по приказу Дональда Трампа американские военные корабли нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по территории авиабазы «Шайрат» сирийских правительственных сил в районе города Хомс. В результате его были убиты и ранены несколько военнослужащих армии Башара Асада. И главное, были уничтожены многочисленные склады, инфраструктура и боевая техника, самолеты, вертолеты и средства ПВО. О новой расстановке сил на Ближнем Востоке в беседе со мной рассуждает политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Касач. Российское руководство сейчас, я бы так сказал, лихорадочно ищет варианты правильной реакции дальнейшей на случившееся. Или пока оно просто находится в шоке. Вроде бы о этом авиаударе их предупредили за несколько часов. Ведь теперь им остается либо присоединиться к США, на что они вряд ли пойдут, или что, начать противостояние, или вообще просто тихо совсем убираться из Сирии.
Насколько их предупредили, как я понимаю, здесь самые противоречивые сведения относительно того, получал ли Кремль некоторые сигналы по этому поводу, как, впрочем, и получали ли эти сигналы российские военные, которые находятся сегодня в Сирии. Но для Москвы, я думаю, сейчас это огромное замешательство. И я не думаю, что при всех прочих предположениях, которые могли строить в Кремле по поводу того, как будут развиваться события в Сирии и как будет вести себя Трамп на международной арене, имелись какие-либо очень серьезные умозаключения, потому что все делалось слишком спонтанно, и это совершенно очевидно сейчас. Но что будет делать Россия? Видите ли, в чем дело? На мой взгляд, у меня такое глубокое убеждение в том, что Россия, несмотря на сегодня уже значительное военное присутствие в Сирии, несмотря на, казалось бы, существующее политическое влияние в этой стране, но Россия, и в этом смысле она напоминает Советский Союз в прошлом, имеет, наверное, только одну точку опоры в этой стране. Этой точкой опоры является действующий сирийский президент Башар Асад. Ничего более. Я не представляю себе, насколько широко развиты российские контакты с иными представителями сирийской элиты, правящей элиты. Я знаю, что Россия практически прекратила какие-либо контакты с представителями сирийской оппозиции. Она их просто-напросто игнорирует, и не более того. И в связи с тем, что существует эта зацикленность на Асаде, а, кстати говоря, сирийский режим – это далеко не единое целое, там существует немало фракций, враждующих между собой, как, впрочем, существует немало фракций в рамках тех сил, которые поддерживают Асада на земле, и они также враждуют между собой. Но, тем не менее, эта зацикленность на Асаде ставит Москву в очень сложное, на самом деле, положение. Идти до конца, поддерживая действующего сирийского президента, либо идти на то, чтобы содействовать его свержению, но что тогда останется? В всяком случае, мне очень трудно представить себе какое-либо прямое российско-американское столкновение в связи с Асадом. И я думаю, что в случае, если на Россию будет усиливаться и далее давление в связи с сирийской ситуацией, то, скорее всего, Россия будет вынуждена пойти на значительные уступки, может быть, и на вывод своих военных с территории Сирии. Во всяком случае, даже если и не так будут развиваться события, даже если вдруг получится, что Асад благодаря России, Ирану и так далее и тому подобное одерживает огромную победу, в силу зацикленности России на этой фигуре, любое его желание, связанное с восстановлением отношений с Западом, с развитием отношений вне России, приведет к тому, что России придется уйти из Сирии, точно так же, как это было сделано в свое время с Советским Союзом в случае с Египтом Садата.
Вот есть такая версия, что на самом деле Москва уже тихо уступила, просто никто этого не понял. Помните, как много говорилось о том, что российские противоракетные комплексы ПВО С-300, поставленные в Сирию, были даже заголовки такие, надежно прикрыли сирийское небо от американских ракет. Но никакие С-300 на самом деле сейчас не сработали. А ведь томагавки, которые применили американцы, эта ракета весьма устаревшая. Во время войны в Ираке иракцы, саддамовские военные, сбивали эти томагавки довольно легко. Сейчас ничего не произошло. Почему?
Я думаю, что ничего не произошло в силу одного простого обстоятельства. Эти установки находятся в руках сирийцев. И насколько сирийцы слушаются российских советников. Вот ведь в чем вопрос. Это опять же к проблеме не столько установок, не столько того, что ничего не произошло, сколько это имеет отношение к тому, о чем я уже говорил. Сирийские военные, сирийские проправительственные милиции, как их называют обычно по-арабски, все это действует абсолютно самостоятельно. Ну, смотрите, в конце концов был прецедент Пальмиры, когда просто спали, и в результате ИГИЛ вновь занял этот город. Но, скорее всего, здесь произошло абсолютно то же самое. Мне как-то всегда не хочется выражать сомнения в отношении боеспособности советского либо российского оружия, но мне всегда хочется считать, что это вина тех, в руках у кого находится это вооружение. И я думаю, что именно так все и произошло.
То есть российские советники сейчас в Сирии, получается, тоже проспали? Ведь они же могли все это как-то изменить.
Я в свое время, это было очень давно, это был 1966-1967 годы, я был военным переводчиком в Сирии. И я был студентом, для меня это была практика годичная, но я, тем не менее, работал при одном советском советнике. Ну и что? Он не мог ничего сделать. Я понимаю, что в то время в Сирии была совсем другая ситуация. Да, и речи о каких-то внутренних бунтах тогда не могло идти. Но так или иначе, все было отдано на откуп руководителю той бригады, при которой я был переводчиком. И что изменилось сейчас? Ровным счетом ничего. Они не столько проспали, как мне кажется, сколько они не могли повлиять на сирийцев. Ведь американцы предупредили руководство российских военных советников в Сирии о возможности нанесения этого удара с тем, чтобы они отсутствовали в это время на базе. Но, конечно же, если это правда, то советники донесли эту информацию до сирийских командиров. А дальше наступила, скорее всего, абсолютная тишина.
Да, видимо, получается именно то, что я сказал в начале самом, что они не решились ответить. Вообще, фактическое объявление войны со стороны США режиму Асада означает ли, что Америка в самом стратегическом смысле слова вернулась на Ближний Восток и опять играет там первую роль?
Да, это возвращение произошло. Но видите ли, в чем дело, есть еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, очень важно. Во времена Барака Обамы там, на этом Ближнем Востоке, все ждали американского возвращения. Все надежды были связаны с тем, что американская роль в регионе станет более эффективной. И я говорю не об Израиле в данном случае, это понятно. Я говорю об арабском мире. И никто не льстил себя надеждами по поводу того, что место Соединенных Штатов будет кем-то занято. Например, России. Таких расчетов не было. Это союзник временный, это союзник потому, что нет никого другого, кто был бы реальным союзником. Это ситуативный союзник, рассуждали там. Но теперь все изменилось.
За последние годы много говорилось о том, что при Бараке Обаме США растеряли на Ближнем Востоке всех старинных союзников, таких как Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Иордания. А Москва вроде бы этих союзников стала приобретать. Но вот уже и Израиль, и многие арабские государства одновременно однозначно заявили, что приветствуют этот американский ракетный удар. Получается, что вот и тут этим одним ударом Трамп отыграл все обратно.
Я, опять же, с вами не совсем согласен. Да, там говорили о том, что Америка может потерять своих союзников в этом регионе. Но при всем при том, я напоминаю вам о том, что лидеры соответствующих стран, ну, чего стоит хотя бы король Сальман в Иордании, в свой первый зарубежный визит он отправился в Вашингтон. Это было при администрации Обамы. Они там хотели оказать, и не только он один, хотя отношения с Египтом, и здесь вы правы, были слишком прохладными для Соединенных Штатов, но они хотели оказать, тем не менее, на него давление. Они хотели содействовать тому, чтобы он изменил свою позицию. Они предпринимали усилия. Я вспоминаю одну статью в лондонской «Шарклауса» от общеарабской газеты накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, последних президентских выборах. Суть статьи сводилась к следующему. Лучшим подарком для нас будет уход Обамы и то, что новая Америка возобновит ту деятельность, которую она традиционно вела в этом регионе. Мы с вами в общем и целом говорим, конечно же, об одном и том же параллельно. Я не протестую против ваших слов относительно того, что Америка ушла, менее активно действовала, могла растерять и так далее. Я говорю о том, что со своей стороны этот регион пытался оказывать на Америку Обамы свое влияние, воздействие. Теперь он радуется.
Напомню, что это было мнение политолога-арабиста в молодости военного переводчика советской армии в Сирии Григория Косача. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И еще один штрих к сирийской теме. Израиль решительно поддержал решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по сирийской авиабазе. Как считает израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин, американский ракетный удар 7 апреля – это те самые действия, которых многие на Ближнем Востоке и в Израиле, и в мусульманских государствах ждали уже давно.
Реакция Израиля была ожидаемо положительная. Ведь, по большому счету, это более-менее то, что ВВС Израиля делают на протяжении последних 3-4 лет. Речь идет о том, что израильский ВВС наносит удары по колоннам и складам вооружениями, которые, вопреки всем имеющимся пониманиям и договоренностям, через Сирию, из Сирии, передаются террористическим структурам, прежде всего южно-ливанской Хизбалле, которая де-факто приватизировала сегодня Ливан. Израиль традиционно полагает, что режим Башара Асада является не лучшей опцией для обеспечения стабильности. Во всяком случае, израильский министр обороны Виктор Либерман не упускает случая заметить, что те, кто ищет стабильности в Сирии, должны понимать, что это будет невозможно при сохранении Асада у власти. Другое дело, что между израильским руководством и прежней администрацией США было определено недопонимание по этому поводу с точки зрения, скажем, администрации Обамы. Следовало поддерживать линию невмешательства в сирийский кризис, потому что Обаме тогда удалось договориться с российским президентом Владимиром Путиным о отказе Сирии от львиной части химических вооружений и получении от Дамаска заверений в том, что то, что осталось, даже если что-то и осталось, то вот это вот то, что осталось, не будет использовано. Ну и как мы видим, на сегодняшний день все эти договоренности, они не реализованы, мягко говоря. В общем-то, те претензии, которые американский нынешний президент Дональд Трамп предъявлял к своему предшественнику, это то, что ему следовало после того, как сирийский руководитель нарушил имеющиеся договоренности, следовало предпринять что-то, предпринять там некоторую атаку, потому что красные линии были перейдены. Обама предполагал заявлять о том, что не выпустив ни одной пули и ни одной ракеты, он добился большего, чем можно было добиться, если бы были предприняты какие-то силовые действия. Однако потеря credibility с точки зрения Трампа, то есть статуса и уверенности в том, что в случае чего американцы вмешаются, нанесла тяжелый ущерб по репутации США. Трамп в данный момент эту ситуацию исправляет. В Иерусалиме полагают, что это именно ровно тот путь, по которому следует идти. Другое дело, в рамках каких пониманий и договоренностей.
Вы сами неоднократно говорили, как в Израиле были недовольны, цитата, беззубой и недальновидной политикой предыдущего американского президента Барака Обамы в регионе. Вашингтон терял союзников, и Израиль в этом списке казался на первом месте. Что-то теперь изменилось?
Ну, радикально изменилось. Прежде всего, изменилось радикальное отношение к ближневосточным союзникам. Израиль был, понятно, теперь в первой очереди на перезагрузку отношений. Следующим был Египет. Что случилось? Дальше на очереди остальные ближневосточные, прозападные, суннитские монархии. Но в двусторонний трек в данном случае имеет меньшее значение, а большее значение имеет изменение региональной политики как таковой и в отношении Сирии в частности. Учитывая, что американские ВВС провели операцию именно в рамках контекста тех пониманий и договоренностей, которые были между Нетаньяху и Владимиром Путиным, то есть россияне предупреждены, удар по российским военным должен быть минимизирован или его нужно постараться избежать. И, в общем-то, в этом смысле российский контингент и Россия как субъект находится в стороне. Именно если в этом контексте была проведена американская операция, учитывая опыт двухсторонних отношений Иерусалима и Москвы, то это именно то, что в данном случае можно ожидать. Иерусалим, естественно, в лице премьер-министра, естественно, одобрил подобные действия, одобрил также то, что эти действия должны, по идее, носить ограниченный характер.
Асад как был ненавистником, в том числе государства Израиль, так им и остался. И стал союзником Москвы. Из-за вот этих изменений, как теперь могут развиваться отношения Израиля с Россией, в том числе в военной сфере?
До тех пор, пока Израиль не является субъектом конфликта в Сирии, никак. Мы живем в эпоху незамкнутых треугольников, как вы знаете. То есть это в 19 веке. Враг твоего союзника – твой враг. Друг твоего союзника – твой друг. А сегодня все это строится в рамках пакета не пересекающихся векторов и незамкнутых треугольников, так что это никак не повлияет на, или в малой степени повлияет на отношения Иерусалима и Москвы до тех пор, пока Израиль, как я уже сказал, не будет субъектом сирийского конфликта. Не в интересах России провоцировать развитие ситуации таким образом, чтобы Израиль должен был вмешаться полномасштабно.
А в Израиле от прямой военной конфронтации с Дамаском воздерживались? Американский удар израильским военным теперь развязывает руки?
Он и раньше их не сковывал, по большому счету. Но сегодня, если мы можем говорить о том, что это является частью большой ближневосточной игры, то израильские ВВС, израильская армия будет в этой ситуации себя чувствовать чуть увереннее, чем это было раньше.
Я беседовал, напоминаю, с израильским политологом Зеевым Ханиным. Вы слушаете «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в завершение программы репортаж из Турции. Российские и турецкие спецслужбы все активнее сотрудничают при поисках и арестах на территории Турции сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», имеющих паспорта граждан России и государств Центральной Азии. Турецкие СМИ и власти стараются не акцентировать на этом внимание, чтобы не навредить туристическому сектору, и так пострадавшему от недавних терактов и кризиса в отношениях Анкары с Москвой. Однако некоторых россиян, которые приедут в Турцию на отдых в этом году, в страну могут просто не пустить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Марина Сивальнева.
Турецкие пограничники сейчас при въезде намного тщательнее, чем прежде, проверяют граждан России, родившихся на Северном Кавказе, и уроженцев мусульманских государств и республик бывшего Советского Союза, рассказывает бывший офицер-оперативник Международного управления национальной полиции Израиля Сергей Мигдаль, некоторое время занимавшийся координацией контактов между израильскими и иностранными спецслужбами, включая турецкие.
Полномочия очень высокие, в службе безопасности не могут просто, даже человек просто, знаете, выглядит, не знаю, почему, потеет, не брит и не может нервничать, такого могут за это выгнать и сказать, и поставить штамп в паспорт, и что отказано в аренде, пусть жалуются папе римскому.
Как поясняет Сергей Мигдаль, доказать в этом случае, что ты не террорист, практически невозможно. В целом, по словам эксперта, работающие на паспортном контроле специалисты службы безопасности могут отозвать пассажиров, которые им показались подозрительными, и задать им вопросы на их родном языке.
Служба безопасности разговаривает с ним и смотрит в глаза и задает всякие вопросы, начиная от простых и не очень простых. Но параллельно с этим, пока этот разговор идет, за пару часов, пока с этим человеком беседовать, можно поговорить с разными спецслужбами, в которых в хороших отношениях вы находитесь, зарубежными, и получить от них какую-то оперативную информацию. Данные о большинстве подозреваемых в террорах или в симпатиях к сионистским движениям каждая спецслужба или полиция хранит у себя. Иногда это может оказываться, вдруг им скажет русская спецслужба, вам как раз очень интересно, мы этим человеком занимаемся, не можете ли вы на порог впустить его и проследить за ним. Эти между спецслужбами хорошие отношения, может из такого получиться целая операция.
По мнению эксперта, велика вероятность того, что недавние задержания на территории Турции россиян, подозреваемых в терроризме, стали результатом как раз сотрудничества турецкой и российской спецслужб МИД и ФСБ. Как ранее сообщали турецкие СМИ, в ноябре 2016 года сразу в трех городах страны, Газиантепе, Шанлыурфе, Айдыне по подозрению в причастности к деятельности Исламского государства были арестованы 25 человек. Среди них 12 россиян, 2 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Узбекистана и 1 Таджикистана. Кроме того, сейчас в Стамбуле идет судебный процесс над членами террористической группировки, среди которых 7 россиян. Обвинение утверждает, что выходцы с Кавказа и двое граждан Турции планировали совершить теракты в Стамбуле и других турецких городах с помощью дронов, которые должны были перевозить взрывчатку. По данным журналистов, боевики собирались организовать атаки в июне 2016 года, однако их вовремя задержали спецслужбы. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Сергей Мигдаль также подчеркивает, что еще не так давно отношения между ФСБ и МИД были скорее враждебными и сугубо официальными.
Надо понимать, что Турция как страна для укрытия для различных боевиков Северного Кавказа, которые боролись с российской властью, это уже существовало давно. В 90-х годах, например, чеченцы, многие дагестанские боевики и так далее, они укрывались в Турции. И Турция никого не выдавала, наоборот, они были практически под крылом турецкой власти. Негласно, их практически охраняла и турецкая служба безопасности. И это продолжалось много лет. Поэтому вот в этой ситуации не было сотрудничества на серьезном уровне. Были официальные отношения, конечно, между спецслужбами России и Турции, но продуктивного, серьезного сотрудничества не было, потому что было очень враждебное достаточно отношение. Я так понял, что началось вот последний год после примирения, улучшения отношений между Россией и Турцией, последующим вот этим тяжелым кризисом после сбития российского самолета, и есть уже уровень улучшенный сотрудничества по личному приказу, как я понимаю, Эрдогана, руководитель его спецслужб, это очень близкий к нему человек.
Говорит Мигдаль. Он пояснил, что речь идет о главе МИД Хакане Фидане. Кроме того, изменилась и политика России по отношению к экстремистам, выезжающим из страны, чтобы присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке. По сведениям Мигдаля, это произошло после того, как Россия в сентябре 2015 года начала военную операцию на территории Сирии.
Насколько я знаю, из своих источников, была такая тенденция достаточно долгое время со стороны ФСБ, российских властей, всяких людей, которые на Северном Кавказе, да и в других местах, которые выражали симпатии к ИГИЛ. И мы говорим сейчас о том, что было до буквально полутора года назад, до начала операции российских войск в Сирии, была во многом политика негласная вытеснения людей, симпатизирующих ИГИЛ с территории России. Что многие из них были такие на заметке ФСБ и других служб, их проводили с ними беседы, или если узнавали, что они уже едут, так сказать, в катерзе дорога, наоборот, им не мешали. Посчитав, что это как раз они тогда уменьшатся угрозы для России, они не будут совершать никакие теракты на российской территории, поскольку там не будет. Власти вот этих стран, типа Узбекистана, Таджикистана, так же, как российские власти, были рады от них отделаться. Впихивали их, вот уезжайте от нас, да, и делайте там что хотите, для того, чтобы устраивать, да, бардак у нас в Ташкенте.
Турецкая МИД, спецслужба, которую возглавляет близкий Эрдогану человек, Хакан Фидан, фактически стала удобным инструментом для власти, для устранения несогласных с действующим режимом, в том числе в рамках массовой чистки кадров среди госслужащих, учителей, силовиков, судей и журналистов после недавней попытки госпереворота в июле 2016 года.
Был такой момент, когда практически это была его основная опора вот именно в борьбе с его соперниками, да, поскольку Эрдоган считал, что он вообще не может никому доверять. Ни руководству армии, ни многим в руководстве полиции. И поэтому он особо полагался на МИД, да, в том, чтобы бороться с этими самыми, со своими противниками разным способом. Но в первую очередь с курдами. Проходила параллельная война против курдских политиков, журналистов, в том числе самыми грязными методами. Да? Мы ничего до конца не знаем, но была целая череда политических убийств, до сих пор не раскрыта. Жертвами которых стали активисты курдских и армянских партий, журналисты известные. Вот есть неподтвержденные, да, никем слухи, что за этим стояли какие-то люди, связанные с МИДом.
Если вернуться к недавним задержаниям в Турции, то граждане России и стран Центральной Азии упоминаются в связи с последними самыми громкими терактами. По делу о нападении в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате которого погибли 45 человек, были задержаны россияне и уроженцы Киргизии и Таджикистана. Кроме того, сообщалось, что по делу о теракте в туристическом районе Стамбула Султан Ахмед в январе 2016 года были задержаны трое россиян. Наконец, исполнителем теракта в стамбульском клубе «Рейна» оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. По данным турецких СМИ, из почти 3000 задержанных и депортированных иностранцев, граждан 57 государств мира, которые за 5 лет с 2011 по 2016 годы пытались через Турцию попасть на территорию, удерживаемую боевиками Исламского государства, больше всего было обладателей российских паспортов. Были высланы 519 человек. Всего же, по данным российского МИДа, более 3200 россиян въехали в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к террористам с момента появления этой группировки. Еще недавно Турция никак не препятствовала потенциальным боевикам, желающим попасть в исламское государство. Турецкий эксперт по вопросам борьбы с терроризмом, бывший военнослужащий Абдуллах Агар, напоминает, что до недавнего времени угроза со стороны радикальных исламистов для Турции была недостаточно очевидна.
То, насколько на самом деле опасно исламское государство и турецкое общество, и власти начали осознавать не сразу. Протяженность границы Турции с Сирией 913 километров. Контролировать ее было очень тяжело. Кроме того, с сирийской стороны к границе примыкали регионы, которые на тот момент уже были захвачены джихадистами. Тогда попасть в исламское государство было очень просто. Люди приезжали в Турцию как туристы или под другими предлогами, а затем садились на автобус, самолет или арендовали машину и ехали до городов рядом с сирийской границей, которую легко переходили.
По словам Абдуллаха Агара, все изменил теракт в стамбульском районе Султан Ахмед. После него Турция активно включилась в борьбу с группировкой.
Если до этого действовала только полиция, то после этого подключилась армия. Однако к этому времени внутри Турции уже резко выросло число потенциальных экстремистов, которые могут присоединиться к ИГИЛ. Произошло это из-за массового притока иммигрантов, в том числе из бывших советских республик Центральной Азии. Внутри этого потока в Турцию попадают радикалы. В результате сейчас именно поэтому время от времени становится известно о спецоперациях, которые проводились в Турции против экстремистов. Кроме того, Турция значительно усилила контроль над границей с Сирией и тщательно проверяет всех, кто приезжает в страну, в первую очередь обладателей паспортов других мусульманских государств. Больше всего внимания привлекают люди с мусульманскими именами. Они могут быть как из стран Центральной Азии, из Северного Кавказа, так и из Марокко, Сомали, Нигерии, Туниса. Словом, из исламских стран и регионов, где потенциал экстремизма выше, чем в других местах. Такие туристы могут столкнуться с дополнительными вопросами. Однако, если речь идет о, например, приезжем из Москвы, проблем у него на границе возникнуть не должно.
Говорит Абдуллах Агар. При этом эксперт подчеркивает, что речь идет не только о россиянах, а в целом о борьбе с радикалами из разных стран.
У России и Турции сложились особые отношения в туристическом секторе. После инцидента с самолетом отношения двух стран пережили серьезный кризис, который разрешился сейчас. Турция любит российских туристов, которые, в свою очередь, любят ездить в Турцию. Поэтому нет никакой необходимости создавать новые проблемы для россиян, въезжающих в страну.
Пока турецкие СМИ и власти стараются не акцентировать внимание на участии россиян в деятельности джихадистов, пользователи турецких соцсетей не сдерживаются в комментариях. Россиян, причастных к терроризму, они называют самыми подлыми и бесчестными врагами Турции и обвиняют их в том, что они пытаются спровоцировать гражданскую войну в стране. Среди мер, которые в турецких соцсетях предлагают применять по отношению к террористам, собакам Путина, пожизненный тюремный срок и убийство при задержании.
Над этим материалом работала, напомню, корреспондент Радио Свобода в Турции Марина Сивальнева. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!